Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Воскресенье, 7 апреля, время 21 час в Киеве, такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим, уже второй за сегодня. Назвали его «Конец дипломатической изоляции», знак вопроса. И у нас сегодня желанный гость, как обычно, по воскресеньям, Станислав Александрович Белковский. Рады приветствовать, Станислав Александрович.
Очень взаимно приветствую, Марк Захарович, всем привет.
Ну, к нам уже присоединились зрители, около 2000, и около 1000 уже поставили лайки. Просьба большая, большая просьба, пожалуйста, те, кто присоединяется сразу же, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Сегодня мы очень серьезную тему будем обсуждать, она, так сказать, не очень внятно артикулируется, а мы вот найдем возможность уже детально ее раскрыть. Мне кажется, это очень важно для понимания ситуации. Так что не примените воспользоваться возможностью и... ссылки разместить и обязательно поставить лайки. Конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео есть ссылка по имени Станислав Белковский на его канал. Проходите туда, смотрите видео, подписывайтесь. Ну и, как всегда, как обычно, анонс на эфиры, которые Станислав Александрович проводит у себя.
Да, на канале Белковский ровно сегодня премьера очередного эпизода. Он называется «Натуральный эпизод в честь юбилея НАТО». Время Белковского, которое называется «Путин и чудовище». Прекрасно. И в ближайшие дни также смотрите премьеру очередного эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем совместно с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал Белковский.
Да, поддерживаю призыв. Ну, а мы перейдем к весьма щепетильной теме, касающейся положения Кремля после, ну, в 24-м году и начиная с какой-то части 23-го года. Сейчас вот какая-то пиковая ситуация, до известной степени, промежуточная, но пиковая, потому что ряд заявлений относительно возможности принятия участия Путина в саммите двадцатки, который должен пройти в ноябре, я замечу, параллельно с выборами в Соединенных Штатах, в Бразилии. Причем лоббирует это все формально президент Лула. Мы, кстати, в превью вынесли именно его фотографии еще с первого срока. Он, я напомню, уже находился на посту президента в свое время, но был привлечен к уголовной ответственности в Бразилии за коррупцию. И это о многом-многом свидетельствует, почему он так активен в лоббировании интересов Владимира Путина. И надо сказать, что ведь уже Путин, скажем так, начиная с осени 23-го года, несмотря на свой статус военного преступника, ордер выписан в отношении него Международным уголовным судом в Гааге, он, в общем, посещает уже страны, понятно, глобального юга, так называемый, знаю, что Станиславу Александровичу не нравится этот термин, но он был в Саудовской Аравии, ну, Китай, само собой, понятно, там, Турция, ладно, там... Арабские Эмираты, ладно, но может случиться так, что это и может оказаться Бразилия. Я не очень верю, что он полетит в Бразилию, потому что, ну, могут просто грохнуть самолет, но сама по себе же важна-то изменение политики, отношения, а тут уже комментирует и как-то невнятно президент Франции, и уже глава Госдепа американского Блинкен допускает при определенных обстоятельствах. И все это, я замечу, Станислав Александрович, после событий 17 августа отчасти, потому, извините, 17 марта, когда так называемые выборы в России прошли с этим диким процентом, который вообще прогнозировался, и когда, в общем, западные страны невнятно сартикулировали свое отношение к нелегитимности и самой процедуры, и выбранного президента. И причем мы понимаем, почему. Да? А потом еще и 22 мая посыпались... извините, опять же, чего у меня сегодня... 22 марта, когда теракт в Крокусе случился, значит, телеграмму соболезнования тоже адресовались президенту Путину. И вот это все по сумме, в общем, куда в большей степени свидетельствует о том, что Москве что-то да удалось по части выхода из этой дипломатической изоляции. С Путиным хотят вести переговоры, с Путиным хотят договориться о мире в Украине, и получается, что все усилия напрасны. Вот как ты себе это видишь? Это сумма усилий конфидентов, ну, там, доверенных лиц, агентов, дураков, как известно, значит, полезных, как по выражению Ленина на Западе, либо это целенаправленная политика Вашингтона. Вашингтон все-таки переменил стратегию от войны к переговорам с Путиным. И, конечно, в этом контексте Путин им нужен, избежавший этой изоляции, а принятый, ну, как злодей, конечно, но все равно с которым сидят и разговаривают. Потому что в противном случае разговаривать как бы, как они говорят, не с кем. Вот что ты думаешь?
Это совокупность всех факторов. В первую очередь того, что Российская Федерация не проиграла войну с Украиной. что многим прогнозировалось год назад. То есть контрнаступление вооруженных сил Украины оказалось неуспешным, и сегодня скорее инициатива принадлежит Российской Федерации. То есть очевидно, что недавние публикации ведущих мировых изданий, включая New York Times и Wall Street Journal, и Washington Post, говорят о том, что Запад воспринимает это как варианты или сохранить нынешний статус-кво в Украине, или ухудшить ситуацию для Украины в случае дальнейшего наступления российских войск. То есть очевидно, в первую очередь, что Запад не смог организовать очередную волну помощи Украине. И здесь значительная доля ответственности лежит на Соединенных Штатах Америки. А кроме того, Украиной наблюдается явный кризис мобилизационного ресурса. Я не могу сказать, что война слишком популярна в Российской Федерации. Недавний вопрос Фонда общественного мнения свидетельствует о том, что спецоперацией Z интересуется 11% россиян. При этом 8% россиян обеспокоены ходом спецоперации в целом, а 4% ударами по каноническим международно признанным российским регионам. Для сравнения, терактом в Крокус-Сити-Холле, как чем-то, что ближе к телу рубашка, интересуется 71% россиян. То есть опрос не свидетельствует о том, что россияне полностью утратили интерес вообще к жизни и ко всему, что в ней происходит. Но война находится на периферии российского сознания, и ни в какую священную народную она, безусловно, не превращается, поэтому мобилизационный ресурс РФ тоже ограничен. Но все же он значительно больше по физическому объему, чем у Украины. И желающих воевать на Западе тоже немного. Так или иначе, все социологические опросы показывают, что в случае большой войны, с привлечением крупных сил, пойти воевать готовы в пределах 10% жителей, граждан большинства крупных стран. Это относится в том числе и это относится и к России, это относится и к Украине. Поэтому в такой ситуации переломить ход событий на фронтах практически невозможно. Естественно, Запад соотносится с этим каким-то образом. То есть, надежды, только что мы отмечали, второй фактор, мы только что мы отмечали 4 апреля 75-летие Североатлантического альянса НАТО, чему во многом посвящен очередной выпуск проекта «Время Белковского», вот этот «Путин и чудовище», когда выяснилось, что НАТО по-прежнему не хочет прямого столкновения с РФ, хотя не исключает его. То есть многочисленные разговоры о том, что войска стран НАТО могут быть отправлены в Украину, так или иначе сводятся к тому, что будут отправлены всякие тыловые вспомогательные части для того, чтобы Украина смогла высвободить свои резервы для линии фронта, но никак больше. И опять же, к прямому столкновению ключевые игроки абсолютно не стремятся. Ну и, наконец, говоря о выходе Кремля из дипломатической изоляции. Владимир Путин в последние годы он неожиданно обрел концепцию своего пребывания, концепцию своей роли и своего места в сегодняшнем мире. Он, во-первых, глобальный борец с неонацизмом, как мы знаем, он это активно проповедует. Он защитник и заступник консервативных ценностей, которые в его понимании во многом преданы на Западе. Именно поэтому он постоянно транслирует свою повестку с трансгендерами и гендерно-нейтральными туалетами, как весьма важно. И настаивает на том, что эти гендерно-нейтральные туалеты заставляют значительное число граждан евроатлантического мира задумываться о перемещении в Россию.
Ходил сегодня по Франции по туалетам, все нормально. Все в порядке. Не знаю, где у
себя. В случае в Российской Федерации в значительной части населенных пунктов нет вообще никаких туалетов.
Срут на улице, поэтому я не знаю,
чего. Гендерно-нейтральное это, так сказать, уже само собой. Нашлось бы что-нибудь. Ну и в-третьих, и это переживание Владимира Путина ощущается им наиболее остро. Он всемирный заступник униженных и обиженных. Вот как он не случайно повторяет все время, что Запад его многократно обманывал. Многие наблюдатели высказывали по этому поводу недоумение, дескать, как же так, если ты такой великий диктатор, пользующийся таким безусловным доверием своего народа, как же ты позволял себя обманывать? Но это абсолютно сознательная и последовательная позиция Путина, который хочет показать, что всех обманывают. И главное, западные элиты обманывают свои собственные народы. И поэтому он претендует на роль предводителя всемирной партии обманутых, униженных и обиженных элитами. И нельзя сказать, что эта пропагандистская его линия безуспешна. Она отчасти успешна. И она успешна постольку, поскольку действительно пропасть между западными элитами и народами нарастает. Что, так сказать, лицемерие западных элит, цинизм, коррупция, некомпетентность – все это абсолютная реальность наших дней.
Конечно.
Помним сериал «Карточный домик» и все, что из него вытекает. И Владимир Путин, безусловно, стремится этим пользоваться. Не случайно в последние месяцы он повторяет с рефреном, он когда сел на какого-то конька, он постоянно использует одни и те же риторические конструкции. Он, как говорится, не использует то, что под рукой, и не ищи себе другое. Он говорит о том, что у России нет недружных народов, есть недружные элиты каких-то других стран. Но народ это в основном заменяет, когда ему удастся потеснить эти элиты, когда... наконец, на Западе настанет настоящая демократия, а не имитационные игры в таковую, тогда все поймут, что я-то был прав и поддержат меня. И надо сказать, что в странах глобального юга, мне действительно не нравится эта формулировка, во-первых, потому что это никакой не юг, во-вторых, потому что страны глобального юга ничто между собой не связывают. Это какое-то оформленное объединение с едиными целями, ценностями и системой проектов. Но действительно, другого определения пока не придумано, поэтому будем использовать это, другого качественного определения. В странах глобального юга многие считают, что действительно Владимир Путин исповедует некую систему ценностей, которая более приемлема, чем то, что навязывает коллективный Запад. Поэтому возвращается антиколониальная риторика, дескать, Запад ограбил, безусловно, все свои колонии, могущество евроатлантического мира базируется на тех многих там, сотнях триллионов долларов, которые были выкачены за колониальную эпоху из самых разных стран, от Африки до Индии. Это, так сказать, риторика постоянно возвращается, она находит отклик в сердцах значительных групп влияния, в том числе интеллектуального, на самом Западе, разумеется. Но главное все же, контраст возник именно в момент, когда стало ясно, что РФ не проигрывает украинскую войну, и здесь у нас не должно быть иллюзий. Mm-hmm. Пока складывалось обратное впечатление, все эти настроения были значительно слабее. Mm-hmm. И пока они где-то находились на заднем плане. Сейчас, и Путин этим активно пользуется, встает вопрос, готов ли Запад действительно рискнуть ради решающего столкновения с Владимиром Путиным и вообще с тоталитарными силами в современном мире. И выясняется, что нет, не готов и никогда не был готов. То есть, когда эту проблему для Запада могла решить Украина, то вроде как все как было бы неплохо. Но когда выяснилось, что Украина в одиночку не справляется, снова встает вопрос, насколько велика цена человеческой жизни на Западе, где пределы риска, не лучше ли сдаться локально тоталитарным режимом, чтобы сохранить нечто более важное, безопасность Запада в целом. Это относится уже не только к Путину и развязанной им войне в Европе, и вообще в целом Четвертой мировой войне, начавшейся еще 10 лет назад, но и к Китаю с Тайванем. Не случайно мы видим заявление вновь крупнейших американских инвесторов о том, что надо сейчас вкладывать в Китай. Китай недооценен. А если есть какие-то проблемы, то китайский тоталитарный режим сможет с ними справиться эффективнее, чем мировые демократии. И все это, безусловно, и что еще, вот, что мы видим на примере поведения США в нынешнюю эпоху? В известной степени справедливость претензий, Владимир Владимирович. Да? Потому что мы, оглядываясь назад, мы видим, что значительная часть конфликтов в современном мире и проблем, в частности, миграционный кризис, который является отдельным самостоятельным фактором дестабилизации евроатлантического мира и, прежде всего, континентальной Европы, но Америки тоже, во многом был порожден военными действиями Америки в прежние десятилетия, например, войной в Ираке. Угу. Война, собственно, и война в Югославии в конце 90-х годов во многом была затеяна в силу внутриполитических игрищ в Соединенных Штатах Америки. И до сих пор мы не видим, чтобы американский истеблишмент в полной мере это осмыслил. Вот недавно была, кажется, Foreign Affairs, трехчастная статья генерала Джеймса Ставридиса, одного из ведущих командиров американских вооруженных сил в Европе в прежние годы, который по-прежнему рассуждает абсолютно в категориях таких вот замшелых стереотипов конца 90-х, дескать, вот там. Сербия пытается сопротивляться неизбежному торжеству демократии в Косово, а вот в Приднестровье есть оккупированный Россией анклав. Может быть, все так оно и есть. Нельзя ли вспомнить, как все это происходило в современной истории? И что война в Югославии в 1998 году началась, потому что у Билла Клинтона были какие-то внутриполитические проблемы. И эту тему еще оседлал тогдашний британский премьер Энтони Блэр, которому пришлось в результате 10 лет спустя именно из-за поддержки всех этих военных мероприятий уйти в отставку в Великобритании, но осадок по старому еврейскому анекдоту остался. Война в Ираке, которая фактически была порождена желанием Джорджа Буша-младшего, тогдашнего президента США, доказать, что он круче собственного отца Джорджа Буша-старшего, который не сверг Саддама Хусейна, и выиграть, вот здесь уже работает психоанализ, внутрисемейную конкуренцию с братом Джебом Бушем, бывшим губернатором Флориды, который пользовался большим уважением отца, чем сам Джордж Буш. А что происходит сегодня? Вот, критик может меня упрекнуть в том, что, так сказать, может быть, я преувеличиваю и сгущаю краски. Разве сегодня мы не видим ровно то же самое, что Украина оказалась заложницей внутри политических интриг в США? С одной стороны, как правящая демократическая администрация, так и республиканская партия, ее кандидат в президенты Дональд Трамп, признают, что нельзя дать Владимиру Путину победить, потому что это будет ключевым, знаковым успехом тоталитарных сил в борьбе со свободным миром. Договорились, прекрасно. А что же они делают на практике? Ни администрация Байдена, ни Трамп не делают ничего, чтобы ускорить процесс предоставления помощи Украине, и напротив. Республиканская партия и трамписты делают все возможное, чтобы придумать дополнительные аргументы, чтобы отложить рассмотрение этого вопроса в Конгрессе. Но вот сейчас, кажется, мы ожидаем, что 9 апреля Палата представителей Конгресса выходит с каникул пасхальных, и спикер Майк Джонсон, вопреки своим же прежним обещаниям, заявляет, что поставит такие законопроект на голосование, только неизвестно по-прежнему содержание законопроекта.
Да, да, он сказал, какой-то свой проект, мы даже не понимаем, о чем
речь. Он будет не такой же, только что это будет не тот вариант, который уже одобрен Сенатом, причем на двухпартийной основе. Потому что требуются определенные уступки от администрации Джозефа Байдена, никак не связанные с помощью Украине, Израилю и Тайваню. Прежде это были уступки в области миграционной политики и борьбы с миграционным кризисом. Сейчас уже это связано с предоставлением дополнительных лицензий на экспорт сжиженного природного газа из США. В свою очередь, администрация Байдена ни на какие уступки идти не готова. Прекрасно понимает, что тотальный отказ от уступок означает торпедирование этого пакета. То есть, да, с одной стороны, Америка замечательно понимает, как важно сдержать тоталитаризм и не дать Путину победить. С другой стороны, уже полгода Украина сидит на голодном пайке, не получая американской помощи исключительно из-за внутриполитических интриг в США. Как и Югославская война, как и Иракская война, которые, как мы теперь уже ретроспективно понимаем, имели весьма существенные негативные последствия для стабильности того миропорядка, где Америка является главным модератором и спонсором стабильности. То есть это все дестабилизировало мировой порядок, а не наоборот. Ну так что же? Означает ли это, что в современном мире поэтому самые разные страны, силы, социальные страты имеют основания для того, чтобы предъявить претензии к миропорядку, его символу и предводителю Америки? Да, конечно. И в том числе это, такие основания имеет Украина, потому что она вправе спросить, простите, пожалуйста, как же так? Ведь во многом понятно, что мы сегодня уже точно знаем, что Соединенные Штаты Америки готовы были сдать Украину с самого начала. Но потом, когда Украина проявила свою волю и готовность к сопротивлению, когда вооруженные силы Украины не проиграли войну в самом начале, а начали ее проигрывать вооруженные силы Российской Федерации, несколько был подвергнут эрозии мифа Второй армии мира, тогда уже Америка и коллективный Запад в полном объеме включились в поддержку Украины. Но они же не предупредили, что эта поддержка может прекратиться в любой момент. А сейчас эта ситуация выглядит именно таким образом. И, конечно, это все колоссально стимулирует и Владимира Путина, и его явных и неявных сторонников по всему миру, и тех лидеров, которые колеблются и смотрят на то, кто выиграет и на кого лучше сделать ставку в этой игре.
Угу. Почти 15 тысяч нас смотрят, около 5 тысяч поставили свои лайки. Мы около 19 минут в эфире. Те, кто к нам позже присоединился, напоминаю, нам важно было бы, чтобы ссылки на этот эфир вы разместили в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. И обязательно поставили лайки, подписались на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео есть ссылка, вы легко ее обнаружите и можете по ней пройти. Понятно, с этим мы разобрались. Означает ли это, что ноябрь этого года, 24-го, исход выборов в ту или в другую сторону может это положение вещей изменить или усугубить? Почему? Потому что некоторые заявления Трампа начали быть чуть более сдержаны по вопросу, собственно говоря, там относительно обязательств перед Европой по вопросам безопасности и по Украине как-то более осторожно он начал заявлять. Мне кажется, понимая, что, вообще говоря, если Украина, значит, проиграет войну, там, я крайний вариант беру, то ни одному из кандидатов, будь он кандидат в президенты, номинант, либо уже президент, это, мягко говоря, сильно в пользу не пойдет. Вот это ощущение, оно и в байденовской администрации, казалось бы, должно было бы присутствовать. И там, видимо, ну, мы полагаем, что Селливан, Бёрнс, вот сейчас называют имя Кэмпбелла, зама госсекретаря, который тоже вроде как высказывает сходные идеи относительно переговоров и всего остального. Ну, негласно. Это вот некоторые послы рассказывают, я встречался с ними, вот указывают на его фамилию. В общем и целом тоже должны понимать, чем чревата сдача Украины, потому что, ну, как бы, может быть, и нет большого энтузиазма в поддержке Украины, но в сдаче Украины будет точно огромный репримант в их адрес, мягко говоря, со стороны и противников, ну, оппозиции, если это будут республиканцы или там общественного мнения, истеблишмента и так далее. То есть, ну, а зачем вы тогда вообще поддерживали, чтобы съехать с темы, что называется, в пиковый момент. Вот каким будет ноябрь? Вот что можно прогнозировать и как можно предвосхитить эти события, которые будут, в общем, определять, вообще говоря, судьбу мира на следующие десятилетия, по меньшей мере?
Победа Дональда Трампа не представляется мне еще однозначной катастрофой, хотя, с другой стороны, я, как и прежде, мы с тобой, Марк Захарович, обсуждали это в программе, я не уверен, что он победит. У меня нет полной
уверенности. Ну, понятно, это пока открытый вопрос.
Потому что есть для этого немало контраргументов. У Трампа по-прежнему высочайший антирейтинг. Колеблется ситуация, Байден-Трамп колеблется, и судьбу выборов решат избиратели, которых не устраивает в принципе противостояние Трампа и Байдена. Которым не нравится, что этот, надо делать именно этот выбор. Именно поэтому, собственно, растут рейтинги, конечно, они растут не до критических величин, способных повлиять, в принципе, на исход выборов, вернее, способных повлиять на исход выборов, но не способных поменять на состав финалистов гонки, там, ну, кандидатов типа Роберта Кеннеди и так далее. Не факт, что у него, так, у господина Кеннеди будет достаточно ресурсов, чтобы что-то внятное предъявить, но так или иначе, все три эти кандидата воплощают мысль о том, что соревнование Трампа и Байдена – это совсем не то, что нужно Америке. Поэтому посмотрим, что будет. Но, опять же, Трамп в период своего первого президентства ничего сверхъестественного не сделал. И сейчас, когда мы видим, как польский президент Анджей Дуда обращается по поводу юбилея, по случаю юбилея НАТО к руководителям стран-партнеров по Североатлантическому альянсу и призывает увеличить военные расходы уже не до 2, а до 3% ВВП, но Польша это сделать легко, поскольку у нее расходы уже свыше 4%. Напомню, что в Соединенных Штатах Америки военные расходы 4,5% ВВП, в Российской Федерации в новейшем издании 6% ВВП. Но мы понимаем, что Трамп был прав тогда, когда он требовал эти 2% ВВП. И как он, собственно, никогда не грозился, что США выйдут из НАТО. Это изрядное преувеличение его не вполне добросовестных оппонентов, слишком вольно трактующих его риторику тех времен. Он говорил о том, что США будут заставлять своих партнеров по НАТО, которые хотят манкировать военными расходами, военными приготовлениями, обязательствами, и рассчитывают исключительно на то, что в критической ситуации их защитят США, выполнять свои обязательства перед альянсом и проявлять себя как добросовестный член альянса. Иногда просто действительно Трамп облекал это в такую форму, которая была не вполне дипломатичной и вызывала возмущение традиционных представителей традиционного политического истеблишмента. Но ничего для развала НАТО, если не принимать во внимание исключительно эмоциональную сторону, Трамп за свое первое президентство не сделал, не сделает, я уверен, и сейчас. Хотя в НАТО уже много переживаний по поводу того, должна ли Европа защищать без Америки. Уже Йенс Столтенберг, уходящий генсек НАТО, предложил создать отдельный фонд поддержки Украины под эгидой НАТО в объеме 100 миллиардов долларов, что не убеждает даже никого, включая Украину, что НАТО может без Америки все это сделать. И вопреки внутринатовскому протоколу, а таких нарушений не было видано с трампистских же времен, но тогда и допускал Трамп, а сейчас его оппоненты, Йенс Столтенберг заявил, что возможно, стоит передать вот эту группу «Рамштайн» по поддержке Украины под контроль НАТО и из-под контроля США. Чем возмутилась даже демократическая администрация Байдена, сказав, что в группу «Рамштайн» входит 50 стран, а в НАТО только 32, и не пришло, мягко говоря, время для принятия таких решений. Но сам факт, что генсек НАТО огласил такой вариант без предварительного согласования с Вашингтоном, уже говорит, так сказать, об известном внутреннем расколе в этой структуре. Но все это, опять же, сориентировано на одно. Как ужасен Трамп, если он победит. Вот сейчас Вашингтон-Пост нынче как раз на днях была, по-моему, прямо сегодня уже, так сказать, на сайте публикации появилась в бумажной версии Вашингтон-Пост, она будет завтра, о том, что Трамп в частных беседах огласил свой план прекращения войны в Европе, он предполагает территориальные уступки Украины, а именно сдачу Федерации Крыма и Донбасса. Ну, во-первых, что Донбасс сказал в частных беседах, это, так сказать, никак доказано быть не может, и как это будет соответствовать ее линии в случае, если он станет президентом, тоже не ясно. Мы помним, что в период его президентства он был по отношению к Владимиру Путину и Кремлю достаточно жесток, и более жесток, чем Джозеф Байден в первые два года своего президентства. До начала, собственно, даже не до начала спецоперации Z, а до того момента, когда стало ясно, что Украина не проиграла эту войну. Что Блицкриг не удался. Только тогда Байден занял жесткую позицию, до этого он, в общем, был готов очень многое Кремлю сдать и частично сдал, включая «Северный поток-2», договор о ядерных вооружениях и так далее, к чему Трамп, собственно говоря, совершенно не стремился. Но надо запугать всех добропорядочных американских избирателей тем, что Трамп, вообще, так сказать, разрушит все то, что созидается там демократической администрацией. Правда, не очень понятно, почему демократическая администрация никак не может найти сценарий компромисса для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки пакет помощи Украине, а этот паралич уже почти полугодовой, безусловно, очень стимулирует Владимира Владимировича Путина к его новым...
Не только безусловно. Извини, он может вызвать наступление на Харьков, так сказать. Хотя, видимо, тайно сейчас переговаривают. Почему оно еще не началось? Видимо, с администрацией Байдена идут переговоры, как я понимаю, об контурах возможного мирного плана. Но, опять же, это же игра, безусловно. Поэтому мы еще будем свидетелями.
Да, поэтому вполне возможно, что то, что преподносится как слитый в частных беседах план Трампа, является планом Байдена.
Это, да, я, кстати, не исключаю.
Абсолютно
да.
нормальная интрига, абсолютно в духе вот карточного домика. Как, например, в преддверии неизбежной практически победы лейбористов на выборах в Великобритании, которые, судя по всему, состоятся в октябре нынешнего
года. Да, это уже однозначно.
Да, консерваторы там выхватывают определенные предвыборные лозунги лейбористов и начинают реализовывать их сами. Например, там кардинальную реформу нон-дома, так сказать, особого налогового режима для людей, которые недавно прибыли в Великобританию. Так и здесь. Вполне возможно, что такая дымовая завеса. Нужно преподнести все это дело как неизбежный, возможный результат победы Дональда Трампа и сделать самим. Ну, куда деваться-то, да? Тем более, что ситуация на фронтах этому благоприятствует, а паралич американской политической машины, которая ничего не может делать с помощью Украине, тем более. Но, возвращаясь к вопросу, изменится ли что-нибудь кардинально после 5 ноября. Что-нибудь кардинально может измениться до 5 ноября, при нынешней администрации, поскольку до выборов еще очень далеко. И сам ключевой вопрос выборов, готовы ли конкурирующие фирмы, то есть Байден и Трамп, поступиться своими прагматическими интересами предвыборной кампании ради морального сохранения морального лидерства Америки в мире. Потому что то, что они делают, означает ровно обратное. Что они интригуют любой ценой, за счет в том числе стабильности в Европе, и ситуации в Украине, и на фронтах, и во взаимоотношениях демократического свободного мира с тоталитарными режимами, ради того, чтобы победить любой ценой. Этой ценой может стать, собственно, то самое моральное лидерство. И на это Путин и делает ставку. Что американские элиты настолько заигрались, настолько посвятили себя полностью тому, чтобы выиграть как выборы любой ценой, что им уже не до, так сказать, соблюдения определенных принципов и стандартов на международной арене. Потому что, да, с одной стороны заявляется, что, значит, надо сдержать Владимира Путина, с другой стороны, на практике делается ровно обратное, только для того, чтобы подставить своего внутриполитического оппонента. Байден-Трамп, а Трамп-Байден. Ну, после чего Владимир Владимирович обращается, опять же, к своей глобальному югу, да простится нам, достойно лучшего применения и использования этого термина, и говорит, а вы верите этим людям, действительно? Этому всему можно верить? Вам не кажется, что вы сами являетесь заложниками этих всех внутриполитических столкновений в США, и Вашингтону будет на всех наплевать? Да, в ситуации, когда нужно будет раздобыть лишние 0,5% голосов на выборах, а на другой чаше весов будут какие-то существенные интересы, обязательства, гарантии Америки. Например, по отношению к Тайваню. Вот Тайвань верит в то, что на сегодняшний день, что Америка будет его защищать до конца. Скажем, полгода назад таких, скажем, оснований верить было несколько больше, до того, как возник этот
клич. Да и Израиль мы наблюдаем эту флуктуацию.
Разумеется. А сейчас мы видим, что Америка всячески стимулирует вывод производства полупроводников с Тайваня. В том числе на территории Соединенных Штатов, там, в том, что касается корпорации Intel и очень крупные игроки ведут переговоры, чтобы создать альтернативную Тайваню производство полупроводниковых изделий в арабских странах, в монархиях Персидского залива и так далее. То есть все это напоминает тоже подготовку к бегству с тонущего корабля. Вот да, выйдет полупроводник из Тайваня, и можно вторгаться уже к Китаю, ради бога. А что можно сделать? Это все вот и стоит вопрос о том, Америка остается, есть ли какая-то моральная, концептуальная, идеологическая основа для того, чтобы Америка сопротивлялась нарастающему тоталитаризму и его успехам в разных сферах. Если есть, тогда сопротивляться можно. Если нет, если все это лишь набор интриг, здесь ставится большой жирный знак вопроса, и этот знак вопроса не стирается выборами 5 ноября. Просто ситуация переходит на какой-то новый этап своего развития, но еще до 5 ноября сколько сейчас? 7 месяцев, и за эти 7 месяцев
это 7, да.
Очень многое может решиться. В истории с Харьковом, на мой взгляд, ну, я не уверен, что есть какие-то переговоры по этому вопросу с Америкой, потому что тактика, стратегии здесь никакой нет, а тактика Российской Федерации достаточно очевидна. Полностью обескровить Харьков и породить новую волну беженцев с второго по величине города Украины.
Ну да, это они так сейчас делают, они готовят это, чтобы эвакуация произошла, чтобы фабами, там, всем остальным добиться того, чтобы город опустел, и дальше будет проще договариваться как раз.
Большой моральный удар по Украине, если ей придется эвакуировать второй по величине город, и во многом один из ключевых символов сопротивления еще в 2022 году. Потому что Владимир Путин очень рассчитывал на лояльность определенной части украинских элит, в том числе харьковских элит. По какой-то причине вот это было отдельным больным местом. Этого не случилось. И вспомним, что в 2014 году Виктор Федорович Янукович бежал из Киева именно в Харьков, и там планировалось учреждение чего-то типа альтер-правительства Украины. Этого тоже не случилось, поскольку харьковские элиты эти планы Януковича не поддержали. Поэтому к Харькову отдельные счеты есть. Но кроме того, помимо морального удара по Украине, это еще и попытка спровоцировать новую волну нескольких сотен тысяч беженцев в Европу. С тем, чтобы Европа окончательно... Это вопрос об украинских беженцах. Конечно, и в более широком контексте мигрантов, который сегодня является одним из самых болезненных для стран Европейского Союза. Ну и отдельно украинских беженцев тоже. Это весьма чувствительно для Европы. И Европа должна схватиться за сердце и все-таки предложить путь на переговоры на устраивающих последние условия, чтобы, так сказать, новая миграционная волна окончательно не поколебала основ европейского образа жизни. Здесь все сходится вместе взятое. Я не уверен, что это есть какая-то предпосылка, ну, в смысле, какое-то предварительное условие переговоров в США. Они еще впереди. Ясно, что Путин хочет, пока Соединенные Штаты никак не могут определиться с тем, что для них важнее. Моральное лидерство в мире или внутриполитические разборки, интриги разного уровня, создать максимальные предпосылки, чтобы переговоры проходили на условиях, выгодных Владимиру Путину. Чтобы он был в наступательной позиции, в ударной позиции, чтобы у него было гораздо больше ресурсов для этих переговоров, сконцентрированных непосредственно в одной точке.
Ну вот к вопросу о идущих публикациях и вариантах плана. Вот «Ля Република», за ней «Бильд» опубликовали информацию о том, что, значит, готовится предложение Путину в виде, а я думаю, это почти легальный проброс был, чтобы опубличить тему о том, что, значит, предлагается деление вот эти 20 на 80 план. Ну, сейчас, наверное, я не знаю, может, чуть больше это процент оккупированных территорий Украины, 20, 21, 22. Взамен на полное освобождение и сохранение суверенитета оставшейся части Украины, 80%, которые двинутся в НАТО и ЕС, ну, фактически интегрируются с Западом, что, с моей точки зрения, совершенно абсолютно неприемлемо. Бог с ним с 20%, но допустить, что какая-то значимая часть независимой Украины окончательно определится на Западе и получит в соответствии с этим и гарантии безопасности уже натовские, и членство в ЕС как участники большого западного ареала, и, в общем, навсегда порвет с Россией, что очевидно. Именно против этого начитал Путиным, против этой интеграции и этого ухода на Запад навсегда. И поэтому то ли это непонимание на Западе, что для Путина это неприемлемо, и в частности Трампа. Я же думаю, что Трамп тоже из этого исходит. Что вот, смотри, мы как бизнесмены, я девелопер, ты, значит, по своей части. Вот, пожалуйста, 80%. Ну хорошо же, ну бизнес же, ну нормально. Ну получаешь же, сука, все. Он может даже торговаться по части Херсонской и Запорожской областей, я не исключаю Трампа, да? Но в его голове лежит, что ты же и так нормально получаешь, ну, забирай, а остальное мы забираем себе. Это от глубокого непонимания, чего хочет Путин, или же от возможности маневрировать внутри себя. Да ладно, обо всем договоримся, он пойдет, он нормальный, здравый. Вот это вот я часто слышу, что Путин очень сильно здравый, что мы с ним обо всем договариваемся, все чих-пых. Понимаешь ты что?
Да, вот,
как это интерпретировать?
Во-первых, что касается Дональда Трампа, то как всякий классический шоумен и человек астероидного типа личности, еще раз обращаю внимание, уважаемой аудитории, что в этом определении нет ничего лично обидного, да, потому что есть это. Ну, просто разные есть. Есть астероидный тип, есть вот ваш покорный слуга, да, шизоидному типу личности. Это не значит, что я шизоид. Да, и так далее. Это просто научная классификация. Трампу, сверхзадача Трампа – привлекать все внимание любой ценой. Таких людей, я думаю, среди наших с вами знакомых, я обращаюсь к аудитории, не так мало. И поэтому у него нет никакой концепции. Об этом он подумает завтра. Это, так сказать, делается сегодня для того, чтобы показать, что Байден неэффективен и больше ни для чего. А вот у Трампа есть какое-то секретное оружие, тайный рецепт, который он приведет в действие, если и когда станет президентом. А подумает он о том, какой у него рецепт и как его сформулировать, когда уже станет президентом. Поэтому сейчас бессмысленно обсуждать, в чем стратегия Трампа. Ее нет и не может быть. Это, то есть, может быть, он хочет договориться так, а может быть, по-другому. Фактически он говорит избирателям следующее, что я очень сильный человек, я просто надавлю на Путина, он пойдет мне на уступки. Какие уступки, где, как надавит, сейчас не обсуждается. А Трамп старый маразматик, он не в состоянии давить на Путина. Вот это единственный месседж, единственное сообщение, послание, которое направляет Трамп американским избирателям без какой бы ни было детализации и концептуального уточнения, что и как именно должно происходить. Дескать, я крутой, молодой, здоровый и красивый, а Байден старый и больной. И надо сказать, что при их 4-летней разнице в возрасте действительно Трамп пока что выглядит существенно моложе.
Не, однозначно, однозначно.
Хотя его подчеркнутая живиальность вовсе не означает, что у него лучше работают мозги. Это совершенно отдельный вопрос. Физически, да, он вроде существенно покрепче. Потому что это так выглядит на телеэкране. Что же касается вашингтонского истеблишмента, то у него просто действительно есть стремление сформулировать концепцию, но нет этой концепции. Поэтому есть задача вот как-то пробежать между струйками. И здесь из нафталина вынимается совершенно неубиенный девиз, на котором Владимир Владимирович Путин паразитирует практически весь период своего президентства, неизвестно, который неизвестно, когда закончится, что он меньшее зло. Путин меньшее зло. Угу. Вот если не пойти в чем-то навстречу Путину, то будет еще хуже. Что звучало во время попытки путча Евгения Пригожина в прошлом году. Вот. Не можем, и, собственно, и Украина никак не вмешивалась в этот процесс, как мы помним, будучи сдерживаема Вашингтоном, в том числе, потому что, не дай бог, с Путиным что-нибудь случится. И тогда к власти в РФ могут прийти совершенно непредсказуемые силы, гораздо более жесткие и радикальные, чем сам Владимир Владимирович. Поэтому можно действительно сдать 20% территории Украины, если на этом дело успокоится. Но сам Владимир Владимирович Путин совершенно не скрывает того, что этот вариант не устраивает его.
Да.
Он точно не согласится с членством оставшейся Украины, пусть даже 80%, большей части Украины в НАТО. Он готов пойти на вариант буферной зоны. Украина превращается в буферную зону, а что такое буферная зона, становится все более и более понятно воплоти в последнее время. Это Харьков нынешний. Это такая полупустынная земля, из которой сбежала большая часть жителей. Это буферная зона между Российской Федерацией и НАТО. Потому что не будем забывать, что при всем интересе Владимира Путина к Украине и стремлению ее, в общем, по большому счету уничтожить, который перестал скрываться, и в последние месяцы кремлевская пропаганда отступилась от своих прежних шаблонов, дескать, украинцы родные братья, вообще тоже русские, мы их спасаем от неонацизма из США. Нет, все, теперь украинцы – это предатели русского дела, с которыми нужно поступить по всей строгости законов военного времени. Они больше не братья и не друзья. Они хотят уничтожить нас, а мы должны уничтожить их. Вот новейшая кремлевская линия, так сказать, отринувшая былое лицемерие пропаганды минувших 2 с небольшим лет. Но помимо Украины, Путин борется еще с американ-центричным миром, с глобальным доминированием США. А поэтому ему очень важно унизить США, приложить США мордой об стол. Для того, чтобы любой компромисс по Украине, то есть на сегодняшний день Путин не думает о том, чтобы завладеть Киевом. Это не значит, что он в принципе отказался от этой идеи. Просто сегодня он, будучи человеком абсолютно трезвым и здравым, а не безумным, как многие о нем говорят, просто трезвым и здравым в рамках своей системы ценностей и приоритетов. Понимаете, что у него нет ресурсов для взятия Киева. Но поскольку у него есть неограниченный запас ключевого ресурса, которого нет у его уважаемых западных оппонентов, времени, потому что им скоро всем, значит, предстоят выборы, уходить в отставку, подыгрывать избирателю, подольщаться к нему, убеждать, что худой мир лучше доброй ссоры, у него вообще нет таких проблем. он остается у власти столько, сколько Господь Бог ему позволит в силу физических кондиций. И поэтому он подождет, и, может быть, через несколько лет у него будут ресурсы, чтобы взять Киев и стереть с лица земли Украину окончательно. Но для этого, конечно, он в первую очередь должен не допустить членства Украины в НАТО, поскольку задача довести до конца уничтожение Украины полностью этому противоречит. Правильно? Если Украина вступит в НАТО, то ему будет гораздо сложнее уничтожить Украину. Поэтому нет, он и плюс вкупе с тем, что он не должен допустить моральной победы Америки при любой договоренности, точнее, любой договоренности, которая, может быть, может трактоваться международным сообществом как моральная победы Америки, конечно, ни на какое членство в НАТО 80% территории он не пойдет. И, кроме того, все еще зависит от того, в каких условиях происходят переговоры. Если бы они происходили в конце 2022 года, после отступления РФ войск из Херсона и Изюма, это одно. Тогда действительно Путин был на грани жестокой депрессии, разочарования в жизни и даже отменил послание Федеральному собранию, которое никогда не отменялось в силу его ритуальной значимости, как составная часть этого ритуала абсолютной монархии. Тогда, возможно, он был готов на значительно большие уступки. Сейчас он ощущает себя победителем и не видит никакой необходимости в существенных уступках. И пока, условно говоря, как минимум, пока не разблокирована масштабная западная помощь Украине, пока не прекратились панические настроения, на фоне которых происходил юбилейное торжество НАТО в Брюсселе, Путин останавливаться вовсе не будет. И, возвращаясь к главной теме нашей программы, конец дипломатической изоляции, Путин надеется еще и на то, что многие страны мира, и не только на глобальном юге, но и все в той же Венгрии, где премьер-министр, который не только поддерживает коммуникации с Путиным, но и приезжает к Трампу в имении Мар-а-Лаго и говорит: господин президент, вернитесь и дайте нам мир, что, в общем-то, противоречит всем дипломатическим канонам.
Абсолютно, это вообще недопустимо.
Но, стал быть, не боится же этого делать. Да? Значит, угу. Это уже другая оценка возможности Америки как лидера современного мира. Это Америка. Ситуацию, что так стало можно, а еще несколько лет назад было нельзя.
Немыслимо, абсолютно немыслимо.
Да, или член НАТО и Евросоюза, Словакия, где только что по президентам избран, тоже, так сказать, противник, фактически союзник Кремля и оппонент победы Украины в войне. Ну, там и прежде была сформирована коалиция во главе с Робертом Фицо, но еще она подтвердила свою силу на президентских выборах. Поэтому Путин видит, что, так сказать, у него есть немало контрагентов в современном мире, которые готовы, используя слабость Америки, в общем, так сказать, играть на эрозии этого американо-центричного мира. И, так сказать, он в этом смысле он совершенно не видит никаких причин останавливаться.
22 почти тысячи нас смотрят, и около 7 тысяч поставили свои лайки. Просьба большая, мы уже скоро закончим эфир, у нас остается там, может, минуток 7, чтобы, бог знает, может, люди какие-то еще присоединятся к эфиру, найдите возможным действительно ссылки еще раз разместить. К нам присоединяются же люди, цифра растет. Те, кто присоединились, вы не забывайте, что нужно размещать ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных группах. Ну, а ближе к концу мы все-таки должны подытожить. Ты полагаешь, Станислав Александрович, что, ну, условно говоря, набором этих действий, с учетом идущих событий, прежде всего Соединенных Штатов, связанных с выборами, ну и других тоже, Путину удастся выйти из изоляции? То есть будет отринуто, забыто вот эти решения МУС, выписанным ордером на Путина в качестве военного преступника, на ряд других лиц, которых там есть наборы санкционных других мер, которые применены, ну, там, слабо реализованные. Сейчас с заявлением, что якобы на уровне Европы будет создаваться спецтрибунал, вот один из чиновников выступил, ну, так, неубедительно, но тем не менее, что это все куда-то денется. Что это никуда не денется. Можно... Как они из этого будут? Это же какая-то, ну, дуальность такая непонятная. Вы с ним разговариваете, а другой рукой, значит, называете его...
Дуальность сохранится, возвращаясь, вот я не прокомментировал твой тезис изначально, что Запад никак не осудил президентские выборы в марте 2024.
Ну, вообще никак, да.
А де-факто признал Путина легитимным президентом, эта линия сохранится, безусловно. Потому что Путина побаиваются. Еще раз, извини, что я повторяю этот тезис уже не в первый раз. В нашей сегодняшней программе, но это, конечно, в значительной степени результат ситуации на украинских фронтах. Будь она другой, Путина боялись бы значительно меньше. И здесь просто еще раз обращаю внимание, что она такая еще и во многом потому, что Америка не мычит и не телится.
Ну, конечно, это же зависимость какая. Она вы не даете оружие, она такая ситуация на фронтах. А раз такая ситуация на фронтах, вы боитесь Путина. Ну, же безумие. Просто,
когда Владимир Владимирович Путин говорит, что весь мир смеется, да, я, может, не точно цитирую, но по смыслу правильно, весь мир смеется над американской демократией, что она превратилась в посмешище. Он имеет в виду, что Америка не в состоянии принять жизненно важных для нее же решений, только из-за мелких интриг политического свойства. И здесь он в значительной степени прав. То есть, как перефразируя классика русской философии, нельзя понять ни правоту Путина, не познав его правоту. Он действительно апеллирует к очень многим недостаткам западных элит вообще и американских в частности, которые на самом деле имеют место и дают большие козыри ему в руки. Но полностью из изоляции, конечно, он не выйдет. Потому что, во-первых, никто, в то же время большинство стран мира все-таки не недооценивают и возможности Америки, которые серьезно поколеблены в моральном и политическом свойстве, но они далеки еще от того, чтобы от обнуления. И мы увидим сегодня, как там, какая бы номинальная дружба ни существовала между Китаем и Турцией с одной стороны, Российской Федерацией с другой, банки Китая и Турции блокируют российские платежи, потому что они боятся указа Джозефа Байдена от декабря 2023 года, практически вводящего вторичные санкции против тех финансовых институтов, которые поддерживают торговлю с Россией. Мы видим, как так или иначе ужесточается санкционный режим. То есть, да, существует масса каналов обхода этого режима, в том числе, опять же, через страны Евросоюза, а далеко не только глобального юга. Но все-таки это, меры ужесточаются. И технологическая изоляция России усугубляется, она значительно более болезненная для Кремля и для Российской Федерации, чем дипломатическая. Поэтому эта дуальность будет продолжаться и дальше. Да? Я думаю как раз, что Владимир Владимирович Путин с восторгом полетит на саммит в Бразилию в ноябре. Если он
все-таки он полетит.
Ему нужны демонстративные успехи.
Но он же боится, он же параноик. Он же над океаном собьют самолет, там, условно говоря.
Нет, то, что собьют самолет, он точно не боится.
Не боится.
Нет, такого страха, я считаю, он, опять же, все зависит от того, в какой ситуации он находится. Да? Скажем, там, год назад боялся, потому что он проигрывал войну. Сейчас, когда в его понимании он выигрывает войну, он боится гораздо меньше, потому что, безусловно, он убежден в том, что порядок наводит большие батальоны и право на стороне силы. Если сейчас сила на его стороне, сейчас военная инициатива на его стороне, если он выглядит сильным, а его оппоненты, если не слабыми, то ослабевшими, то кто же его пальцем тронет? Нет, это... И я думаю, что для него очень важно демонстративно появиться на саммите в ноябре большой двадцатки в Бразилии и показать, что в очередной раз, ведь это не первый раз, когда он выходит из изоляции. И сколько раз ему грозили, что там, сказать, что с ним случится.
Ну, после 14-го было такое, было один раз.
До 14-го такое было. И вспомним дело ЮКОСа, оно уже сейчас в нынешнем контексте несколько подзабыто, но тогда было много рассуждений на Западе, что как же так, и Путин окажется в изоляции. Он там оказался? Нет, не оказался. Сегодня ровно, кстати, 80-летие Герхарда Шредера, и бывший канцлер Германии в очередной раз заявил, что он фактически согласен с Путиным и готов прекратить войну в Европе, выступив в качестве посредника, а своих преемников в германской политике объявил в провинциальности и непонимании того, что происходит вообще. Опять же, Шредер год назад никогда бы не стал так говорить.
Он вышел из ставит директоров «Газпрома» и «Роснефти».
«Роснефти», да, но и тогда было видно, что он хочет как-то дистанцироваться от Владимира Владимировича. Если не фактически, то формально. Сейчас этой необходимости у него нет. Он на стороне силы, зачем? Зачем ему дезавуировать эту позицию? Это тоже весьма показательно. Поэтому страх Путина очень зависит от того, как он оценивает свои акции на международной арене. Если он будет оценивать весьма высоко. Да, я забыл сам, что с 2014 года, конечно, мы помним, что вскоре после аннексии Крыма Путин сидел один за столом в
австралийском Брисбене. Да, вот в Австралии, по-моему, да. Он в австралийском Брисбене. Никто не сел даже пожрать. Вот я помню этот кадр.
Он сел пожрать, сел один за столом. Это была крайне унизительная сцена.
Крайне. Не понимаешь, она специально была. Они от него отсели, это организовали кадр, съемку специально.
Да, и потом он улетел из Брисбена, не дожидаясь окончания саммита, сославшись на то, что это была очень смешная формулировка, что ему в понедельник уже выходить на работу, и до этого надо выспаться.
Ну, конечно.
Но потом прошли годы, и все это забылось. И Путин с восторгом пребывал в европейские столицы, сидел в Версале с Эммануэлем Макроном и слушал, после 2014 года, замечу, и слушал рассуждения о единой Европе от Владивостока до Лиссабона с участием его Путина. Причем Макрон заливался соловьем, а Путин вел себя довольно сдержанно. То есть было видно, что уверенно чувствует себя гость, а не хозяин. С Ангелой Меркель бесконечно обсуждались Минские соглашения. Ну так что, Путин исходит с того, ну вот да, была очередная пауза в отношениях, связанная с тем, что коллективный Запад решил, что, видимо, он может меня, Путина, победить. Сейчас Запад разочаровался в этой теории, и, конечно, я должен поехать на саммит Большой Двадцатки, конечно, я здесь, я живее всех живых. Потому что в чем еще важнейший концептуальный тезис, который для Путина является одним из оснований его уверенности в собственном будущем? В том, что тоталитаризм, авторитаризм сначала, но сейчас уже авторитаризм превратившийся в тоталитаризм, принципиально и качественно эффективнее демократии. Демократия очень мешает как принимать решения, так и реализовывать их. И поэтому... может, свободный мир иногда может заблуждаться относительно собственных возможностей, в основном опираясь на опыт холодной войны, которую проиграли проклятые коммунистические партократы. Но Владимир Путин не будет повторять ошибок этих партократов. Первейшая из этих ошибок была Карибский кризис, когда Советский Союз слился. И Путин специально создал нынешний Карибский кризис, чтобы не слиться. Вот это очень важный элемент. Именно поэтому он будет продолжать и наращивать ядерный шантаж. Говорят, что вы думаете, что советские геронтократы никогда бы не применили ядерное оружие, поэтому вели себя абсолютно разнузданно в 80-е годы, а я, если что, применю. И поскольку вы этого боитесь гораздо больше, чем я, то я могу манипулировать этим долгие годы напролет. А поэтому его выход из изоляции – это результат слабости и непоследовательности Запада, который никак не может, в отличие от западных лидеров 80-х годов, Рональда Рейгана, Маргарет Тэтчер, тогдашнего Папы Римского Иоанна Павла II, я привожу этот список тоже не в первый раз, увы, но деваться некуда, поскольку эта актуальность темы никак не уменьшается, к сожалению, не может сформулировать концептуальную основу своего противостояния Путину. Может он объяснить, вот как Путин прекрасно может объяснить, чем тоталитаризм лучше демократии, и нам остается только верить или не верить этому. Наверное, мы с тобой этому не верим, но многие в мире миллиарды людей к этому прислушиваются. И вот в этом выход Путина из дипломатической изоляции. Что он действительно очень для многих, совершенно не обязательно для элит, но он прав в том, что для значительной части народов он убедителен уже постольку, поскольку он в очередной раз не проиграл. Значит, так вот Запад может объяснить, о чем демократия, почему демократия эффективнее тоталитаризма? И здесь почему-то ключевые глобальные фигуры, будь то Джозеф Байден, Дональд Трамп, Олаф Шольц, молчат как рыба об лёд. Мы не слышим убедительной доктрины, почему Запад должен мобилизовать и консолидировать себя во имя защиты свободы от тоталитаризма. А слышим только какую-то бесконечную логику прагматических разменов. 20% Украины туда, 20% сюда. Ну, да. А есть ли борьба за глобальные принципы, которые, собственно, и позволила Западу победить в холодной войне, отойдя от логики реальполитик Хенри Киссинджера, в рамках которой Запад бы и сегодня еще существовал Советский Союз и продолжал бы точно так же сопротивляться Западу, невзирая на текущий уровень цен на нефть? Это вопрос, который задается Западу не только Владимиром Путиным, а и, так сказать, жалко ползающими по земле насекомыми типа меня.
Ну что же, 23 с лишним тысячи нас смотрят прямо сейчас, 8 тысяч поставили свои лайки. Спасибо, друзья, надеемся, что и те, кто находится в эфире, и когда эфир закончится, вы поставите эти лайки, это поможет нам продвигать эфир дальше. Ссылки на этот эфир тоже разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно подпишитесь на канал Фейгин Лайф и на канал Станислава Александровича Белковского. И в описании к этому видео там есть и ссылка.
Да, призываю всех смотреть сегодня премьеру программы «Путин и чудовище». Это очередной выпуск «Даун-шоу «Время Белковского» и в ближайшие дни очередной эпизод.
А это прокраска, это «Красавица и чудовище», да, как «Путин и чудовище»?
Это по-разному, но еще есть, у меня есть такой проект «Доброй ночи, малыши», слоган которого... Да, «Сонница разума рождает чудовищ».
А, вот прекрасно, это, прекрасно.
Эти чудовища, да. Которые породило бессонница разума. Не только путинского, к сожалению, разума, но и коллективного разума Запада тоже.
Ну, как говорится, адресуем всех зрителей в программу Станислава Александровича. А мы увидимся, как обычно, через 2 недели. Тогда ждем, посмотрим, как будут развиваться события, будет что обсудить.
Да, большое спасибо, Макс Захарович. Спасибо. Всем спасибо. Привет, до скорого.